В научной статье упоминалось о высоком германском советнике Вессермане. Он заявил, что он обладает способностью заставить любого друга или знакомого, находящегося от него на любом расстоянии, увидеть сон, какой он захочет, или увидеть человека, какого он захочет. На деле оказалось, что он прав, и такие случаи были засвидетельствованы как скептиками, так и учеными-специалистами. Он также мог заставить своего двойника показаться где ему угодно, причем несколько человек видели его одновременно. При этом двойник шептал в уши присутствующим заранее приготовленную неверующими, сомневающимися фразу, произнесение которой было поставлено Вессерману в качестве обязательного условия, чтобы не оставалось никакого сомнения. Согласно свидетельствам Нейпиера, Осборна, майора Лоуса, Квенуилета, Никифоровича и многих других современных свидетелей, оказалось, что путем длительной особой диеты, отдыха и других приготовлений факиры теперь в состоянии оставаться похороненными под слоем земли толщиной в 6 футов в течение весьма долгого периода времени. Сэр Клод Вейд присутствовал при дворе Ронджит Сингха, когда факира, упоминаемого капитаном Осборном, заживо похоронили на 6 недель в ящике, помещенном в погребе, находящемся на 3 фута ниже пола комнаты. Во избежание обмана две роты солдат были отряжены для несения караульной службы, чтобы оградить дом от вторжений. Днем и ночью выставлялись по 4 часовых, которые сменялись каждые 2 часа. «При вскрытии захоронения, — рассказывает сэр Клод, — я увидел человеческую фигуру, заключенную в мешок из полотна. Мешок был завязан над головой шнурком. Слуга начал поливать тело факира теплой водой. Руки и ноги факира были сморщенные и негнущиеся. Лицо распухло, голова, свисающая к плечам, подобно голове трупа. Я привел обслуживающего меня медицинского работника и попросил его осмотреть тело факира, что он и сделал, но не обнаружил пульсации ни у сердца, ни в висках, ни в руках. Однако он обнаружил тепло в области мозга, которого не было ни в одной другой части тела. Сожалея о том, что недостаток места не позволяет нам полностью цитировать подробности этого интересного сообщения, мы только добавим, что процесс оживления заключался в купании в горячей воде, растирании, удалении восковых затычек из ноздрей и ушей, потирании глазных век топленым очищенным маслом из молока буйволицы и, что может показаться весьма любопытным для многих, прикладывание горячей пшеничной лепешки толщиною с дюйм к макушке головы. После того, как лепешка третий раз была приложена к голове, тело резко дернулось, ноздри раздулись, последовал вздох, конечности приняли нормальную полноту, но пульс все еще оставался едва заметным. Язык смазали топленым маслом, зрачки расширились и обрели свой натуральный цвет, и факир узнал присутствующих и заговорил. Следует отметить, что были заткнуты не только уши и ноздри, но также язык был оттянут назад настолько, что он совсем закрывал глотку, так что все отверстия были закрыты, чтобы не допустить атмосферного воздуха. Когда мы были в Индии, один факир объяснил нам, что последнее делается не только для того, чтобы избежать воздействия воздуха на ткани тела, но и для того, чтобы предохранить тело от зародышей, вызывающих гниение, которое в случае задержания жизненного процесса действует точно так же, как в мясе, подвергающемся воздействию воздуха. Есть местности, в которых факиры отказываются подвергаться захоронению. Такими являются многие местности в Южной Индии, в которых водятся белые муравьи. Эти термиты считаются наиболее опасными врагами человека и его имущества. Они настолько прожорливы, что пожирают все, что попадается им на пути, за исключением, вероятно, металлов. Что же касается дерева, то нет такой породы, которую они не прогрызли бы. Даже кирпич и звездка являются только маленькими препятствиями для их грозных армий. Они терпеливо прогрызутся через звездку, уничтожая ее частицу за частицей. Каким бы святым ни был сам факир и каким бы непрочным был его гроб, он не пойдет на риск очутиться ко времени оживления с пожранным муравьями телом. Вот случай только один из многих, подтвержденный свидетельствами двух англичан благородного происхождения, один из них армейский офицер, и индийского принца, который был таким же великим скептиком, как и предыдущие двое. Этот случай ставит перед наукой дилемму: или она должна опровергать свидетельства многих достоверных свидетелей, или же признать, что если один факир мог воскреснуть после 6 недель, то и другие факиры могут. И почему тогда не могли воскреснуть Лазарь, шанамитский мальчик или дочь Джайра? А теперь, вероятно, не будет неуместным спросить, какую гарантию, кроме внешних показателей, могут иметь врачи, что тело в самом деле мертво? Лучшие авторитеты приходят к заключению, что нет никакой гарантии. Доктор Тодд Томпсон из Лондона решительно утверждает, что неподвижность тела, даже его трупный вид, окоченение поверхности, отсутствие дыхания и пульса, ввалившиеся глаза не являются надежными доказательствами, что жизнь полностью угасла. Ничто, кроме полного разложения, не является неопровержимым доказательством, что жизнь улетела навсегда, и обиталище осталось без обитателя. Демокрит утверждал, что не существует несомненных признаков действительной смерти. Плиний утверждал то же самое. Асклепий, ученый врач и выдающийся человек своего времени, придерживался мнения, что убедиться в действительной смерти женщины еще труднее, чем убедиться в смерти мужчины. Вышеупомянутый Тодд Томпсон приводит несколько замечательных случаев такой приостановившейся жизни. Между прочим, он упоминает некоего Фрэнсиса Невилля, нормандского дворянина, который 2 раза мнимо умирал и 2 раза подвергался акту похоронения. Но каждый раз, когда гроб с телом спускали в могилу, он самопроизвольно оживал. В 17 веке леди Рассел, по всей видимости, умерла, и ее собирались похоронить. Но когда колокол зазвенел похоронным звоном, она приподнялась в гробу и, сидя, воскликнула: «Пора идти в церковь». Даймер Броуз упоминает одного крестьянина, который в течение 3 дней не подавал никаких признаков жизни, но когда его положили в гроб около могилы, ожил и еще прожил многие годы. В 1836 году в Брюсселе уважаемый горожанин впал в глубокую летаргию в воскресенье утром. В понедельник, когда его спутники приготовились заколачивать гвозди в крышку гроба, он сел в гробу, протер глаза и потребовал кофе и газету. О таких случаях кажущейся смерти не очень-то редко сообщают газеты. Сейчас, когда мы пишем, апрель 1877 года, в письме из Лондона в нью-йоркскую газету «Таймс», мы обнаружили следующий абзац. «Мисс Энни Гудл, актриса, умерла 3 недели назад. До вчерашнего дня она еще не была похоронена. Труп теплый и мягкий, черты нежны и неподвижны, как при жизни. Ее осматривали несколько врачей и наказали, чтобы над ней велось наблюдение ночью и днем. Бедная леди, очевидно, находится в трансе, но суждено ли ей проснуться? Трудно сказать. Наука рассматривает человека как совокупность атомов, временно объединенных таинственной силой, которую называют жизненным принципом. Для материалиста единственная разница между живым и мертвым телом заключается в том, что в одном случае эта сила активна, а в другом – латентна. Когда она угасла или стала окончательно латентной, молекулы подчиняются более сильному притяжению, которое оттягивает их в сторону и рассеивает в пространстве. Это рассеивание и является смертью, если вообще мыслима такая вещь, как смерть, когда те же молекулы после смерти проявляют интенсивную жизненную энергию. Если смерть есть только остановка переваривающей, движущейся и шлифующей мысли машины, как может смерть быть действительной, а не относительной до тех пор, пока машина по-настоящему не разрушена и не рассеяна? До тех пор, пока какие-либо части еще цепляются друг за друга, центростремительные жизненные силы еще могут преодолеть рассеивающие центробежные силы. Элифас Леви говорит: Изменение является свидетельством движения, а движение раскрывает присутствие жизни. Труп не разлагался бы, если бы он был мертв. Все составляющие его молекулы живы и стремятся отделиться.